Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Это очень эгоистично с твоей стороны. Знакомая фраза, не так ли? Думать о других, ставить их интересы выше собственных, помогать в ущерб себе. Альтруизм, который до добра не доведет. И тут без здорового эгоизма не обойтись. Как научиться говорить «нет» без зазрения совести, узнаем у детского психолога, психолога-консультанта, члена экспертной команды «Умная школа», эксперта портала «Я родитель» Сергея Громова. Сергей, добрый день. Чем вообще чревато неумение отказывать и говорить «нет» тогда, когда не хочется что-то делать? Ну, подумаешь, разок-другой пересилить себя не убудет.
Здравствуйте, Ирина, и приветствую всех радиослушателей. Собственно, что будет, если разок-другой не отказать? Правильно я понимаю ваш вопрос? На самом деле ничего не будет, если вы делаете это сознательно и если у вас есть желание действительно помочь этому человеку. Другое дело, что если этот разок-два повторяется из раза в раз, и, возможно, вы находитесь в состоянии манипуляции, то есть вами манипулируют. Именно по этой причине нужно очень четко понимать, вы отказываете сознательно, добровольно, или же вы испытываете после того, как не отказали, да, некое послевкусие, как будто бы вот что-то сделали и ошиблись.
А чем здоровый эгоизм отличается от нездорового? Если так можно вообще выразиться.
На самом деле очень хороший вопрос, и размышляют об этом многие, и часто, и в определенном возрасте этот вопрос становится действительно очень-очень острым, потому что родители частенько своих детей называют эгоистами. Вот давайте разберемся с тем, что же такое феномен эгоизма. А по сути, если мы говорим про эгоизм, то это неспособность принять во внимание точку зрения другого человека. Ну, по точке зрения можно понимать и желания, и чувства, и действия, то есть когда мы руководствуемся исключительно своими интересами. Вот подобный расклад свойственен детям, совершенно маленьким, дошкольникам, раннего возраста. Есть прекраснейший эксперимент, когда маленькому ребенку, который еще играет в куклы, пусть то будет мальчик или девочка, предлагают посмотреть, ну, в какую-то сторону, например, на пирамидку. Вот ребенок смотрит на пирамидку, его спрашивают, что ты видишь? Пирамидку, отвечает ребенок. А в этот же момент рядом с ним сажают куклу и отворачивают ее лицом от пирамиды. Ну, то есть кукла, условно говоря, пирамидку не видит, но ребенка спрашивают, вот, а что видит, по-твоему, кукла? И он тоже говорит, конечно же, пирамидку. То есть вот это феномен детского эгоцентризма, когда в силу возрастных особенностей ребенок еще не может встать на позицию другого человека. Ну, в данном случае, конечно, не человека, а куклы. То есть сказать от лица кого-то другого. И вот здесь очень важно, уважаемые и дорогие радиослушатели, что если это естественная возрастная особенность, ну, это окей, она преодолевается. Если эта естественная возрастная особенность не преодолевается, то, конечно, о здоровом эгоизме мы говорить не можем, потому что это физическая буквально неспособность понять, что же хочет другой человек, и это может очень сильно мешать человеку. А если же мы все-таки говорим о том, что существует некий здоровый эгоизм, ну, как-то вот странно, да, как здоровый кашель или там что-то еще подобное, такое странное словосочетание, то, наверное, уместно перефразировать или переформулировать не на здоровый, а на рациональный эгоизм. Вот не возражаете, Ирина?
Нет, как вам удобнее, вы главный.
Спасибо большое. Рациональный эгоизм, наверное, я все-таки тогда его проиллюстрирую следующим наблюдением. Когда-то я был в Пушкинском музее, и там есть детские студии. В одной студии я увидел картинку, совершенно поразившую меня. То есть там были нарисованы два человека. Один был изображен по контуру черным, другой по контуру белым. И внизу была совершенно, на мой взгляд, уникальная, волшебная, чрезвычайно важная, я сакцентирую на этом внимание, подпись. «Думай о себе». Было написано с одной стороны, а с другой стороны было написано «помни о других». Вот поэтому, на мой взгляд, рациональный эгоизм – это способность думать о себе, заботиться о себе, помогать себе, при этом помня о других. Потому что если вдруг мы утратим первую часть этой фразы, да, и останется только «думай о других», то это будет, наверное, вот про ваш первый вопрос, а что делать, если я не могу отказывать? Ну, в общем, жизнь достаточно трудная и неприятная. Если мы оставим только первую фразу, то, в общем, это действительно, ну, нехорошо по отношению к другим, когда я думаю только о себе. И вот когда эти две фразы совмещены, когда они дополняют друг друга, мы получаем, ну, условно говоря, тот самый, если хотите, здоровый эгоизм или рациональный эгоизм.
Вот, кстати, о «думай о себе». В сети сейчас очень много постов, жалоб, откровений, что люди не знают, чего они хотят, что им нравится, что они любят. Я сейчас говорю не про какие-то глобальные вещи, а какие-то вот базовые потребности. Например, не знаю, что хочу съесть на завтрак и хочу ли вообще, какие блюда мне нравятся, какой фильм я хочу посмотреть и вообще хочу ли я его смотреть, может быть, мне с книжкой сейчас интереснее посидеть. Вот как научиться слышать себя? Все-таки без этого учиться говорить «нет», «да», мне кажется, будет проблематично.
Как научиться слышать себя, потому что без этого проблематично говорить «да» или «нет». Ирина, я вас поддержу, думаю, что и радиослушатели тоже, что в целом человек на каком-то этапе действительно может не знать, что он хочет или что ему хочется здесь и сейчас. И это может быть своего рода кризисный момент, когда происходит переоценка ценностей, переосмысление. Вот мне всегда хотелось, допустим, на завтрак одно блюдо, но я вдруг чувствую, что совершенно его не хочу, потому что, может быть, оно не столь полезно или там еще какие-то причины. Поэтому, на самом деле, это окей, если человек не знает, чего он хочет в тот или иной момент. Но вот если это длится в течение такого продолжительного времени, если это начинает приносить серьезнейшие дискомфорты, то я всегда рекомендую в первую очередь обратиться к психологу для того, чтобы проконсультироваться. Это не значит, что нужно входить в длительную терапию, но это может быть предметом хорошей, продуктивной встречи со специалистом. Если же человек по какой-то причине этого избегает, то на самом деле не будет лишним всерьез подумать о вот методом исключения. Окей, я не знаю, что я хочу, да, но я точно знаю, что мне не хочется. И вот методом исключения человек может сам ответить на вопрос, да, а что же тогда остается? Вот если это остается и более-менее не откликается, ну, возможно, именно это мне и хочется.
А кому сложнее отказывать? Близким или случайным людям? Почему спрашиваю? То есть, с одной стороны, перед посторонними мы себя не чувствуем чем-то обязанными и послать, в общем-то, не такая большая проблема, а с другой, легче всего мы обижаем, задеваем именно родных.
Да, Ирина, это очень тонкое такое наблюдение. И, безусловно, вот человеку, маме, допустим, сказать «нет» проблематичнее, чем человеку незнакомому. Здесь играет большую роль тот фактор, что с этим человеком у нас какие-то внутренние отношения, и они не всегда здоровые. Вот я прям подчеркиваю это, что они не всегда здоровые. Они могут быть симбиотические, это так называемая слитость с человеком, когда если я ему отказываю, как будто бы я отказываю самому себе. И это очень тяжело, это может быть прям болезненно на уровне физических ощущений. Тем не менее, важно понимать, что отказ является либо манипуляцией, вот вы мне знаете, Ирина, ну вот прям честное слово, настолько нравитесь, приятно в общении, и отказать вам становится очень трудно. Не является ли это в моем случае, да, вот когда я описал эту ситуацию, следствием манипуляции? Может быть, вы мной манипулируете, и у нас с вами такие отношения, внутри которых и следовало бы вам отказать, но по какой-то причине этого не делаю. Мне очень важно прислушаться к тому, что со мной происходит. Второе, я себе напомню, что, Сергей, ты можешь делать то, что считаешь полезным для себя. При условии, что это не вредит окружающим, ты можешь это сделать для себя. И третье. Если я вам отказываю, я задаюсь вопросом, а можете ли вы добиться этого самостоятельно? Здесь очень важно понимать, что многие родители, помогая детям, да, то есть, ну, скажем так, когда ребенок просит помощи, близкий, да, ему сложно отказать, но, по сути, он может это сделать самостоятельно. Также это работает и в обратную сторону. Я задаюсь вопросом, Ирина, а может ли, ну, вот я спрашиваю себя, Сергей, может ли Ирина это сделать самостоятельно? Если я понимаю, что да, положительно может, то мой отказ становится более простым и легким лично для меня. Поэтому рекомендации, если вдруг вы испытываете проблемы с тем, чтобы сказать человеку «нет», подумайте, может ли он справиться без вас, или это действительно по каким-то причинам невозможно. Увидите, что в большинстве случаев человек способен сделать это самостоятельно.
Вот про «может сделать самостоятельно» и «послевкусие». Я согласилась что-то сделать, поняла, что не хочу, не мое, вот что хотите делать, сложно мне и неприятно. Насколько корректно отказать? Вроде бы ты уже дал обещание.
И еще более важный вопрос, Ирина. Дело в том, что, я думаю, задача многих взрослых на сегодняшний день донести и до себя, и до тех, кто младше, да и до тех, кто старше, что на самом деле мы вправе отказаться на любом этапе. На любом этапе отношений, если вдруг чувствуем, что это неправильно, это нам вредит. Мы не обязаны продолжать то, что нас пугает. Вот это абсолютно трезвое, взвешенное решение психологически здорового человека. И если вдруг я чувствую, что по какой-то причине мне это, допустим, вот как вы сказали, я испытываю это послевкусие, я могу это поставить на паузу. Я могу объяснить, что если я это буду делать, то я буду чувствовать себя плохо. И, конечно же, нужно прислушаться в первую очередь к себе и просто понять, что вы имеете на это полное право. Нет таких ситуаций, где вы не можете сказать «нет».
Когда я говорю там маме, брату, мужу, неважно, вот ты эгоист, не хочешь это делать, значит ли это, что я сама эгоистка и их требую от них делать то, что они не хотят, в угоду себе?
Ну, это скорее значит, что вы испытываете определенные чувства, которые вам трудно принять, и вы делаете некое оценочное суждение в отношении другого человека. Это не хорошо, это и не плохо, это просто, ну, некая система взаимодействия. Возможно, в этой ситуации важно рассказать, почему вы хотите, чтобы именно этот человек это сделал, по какой причине вы не можете это сделать самостоятельно. И, возможно, человек согласится это сделать, когда будет лучше понимать. Но если вы просто используете слово «ты эгоист» как упрек, ну, оно, наверное, является неким таким междометием, совершенно не помогающим вам и не продвигающим ваши отношения с этим человеком. Скорее, наоборот, это может только отдалить.
И как все-таки научиться говорить «нет»? Как натренировать себе этот навык?
Наверное, во-первых, признать тот факт, что есть люди, которые могут говорить «нет», и есть люди, которые пока не могут говорить «нет» во всех ситуациях, в которых это, возможно, следовало бы сделать. То есть допустить мысль о том, что, во-первых, я окей, даже если мне не всегда удается сказать «нет», это нормально. А вторая рекомендация – попробовать пользоваться тем, давайте назовем его лайфхаком, который помогает оправдать свое решение сказать «нет». Задаемся вопросом, может ли этот человек сделать это самостоятельно, не прибегая, допустим, к моей помощи или не перекладывая это целиком на меня. Вот именно этого в рамках нашей сегодняшней беседы вполне должно быть достаточным на уровне аутотренинга, знаете, такой самостоятельной тренировки для того, чтобы научиться, да, то есть, во-первых, поверить, что я действительно это умею, может быть, чуть больше или чуть меньше, чем другие, но абсолютно точно могу. И тренировать вот этот навык, задавать себе и отвечать же на этот вопрос, может ли человек это сделать без меня самостоятельно.
И последний вопрос. Вопрос от страдающих синдромом отличника. Можно ли быть удобным для других, при этом не нарушая своих потребностей и личных границ?
Можно ли быть удобным для других? Я думаю, что абсолютно точно. Как вы думаете, что я скажу?
Нет.
Да. Абсолютно точно можно быть удобным для других, соблюдая свои границы, если люди точно знают, как границы ваши выглядят. Потому что неудобство часто создается, если вдруг наши границы обозначены недостаточно четко, недостаточно очевидно, может быть, они их не напоминают, или эти границы являются, условно говоря, диффузными, то есть, ну, такими время от времени можно, время от времени нельзя. Вот если мы не будем перекладывать ответственность за свои границы на других, мол, это не проблема не моих границ, а вот он такой напористый, то, а возьмем ответственность на себя, то вдруг увидим, что да, люди видят мои границы, им комфортно, потому что они понимают, что можно со мной, а что нельзя, и мне комфортно с ними, потому что наши отношения паритетные, уважительные.
Сергей, спасибо большое.
Ирина, я был рад снова с вами побеседовать. Всем до новых встреч.
Напомню, об эгоизме мы говорили с детским психологом, психологом-консультантом, членом экспертной команды «Умная школа», экспертом портала «Я родитель» Сергеем Громовым.
Интервью на радио «Спутник».